Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. День памяти жертв политических репрессий. Human Rights Watch возмущена проектом «Москва мигрантская» на радио Вести ФМ. Илья Пономарев окончательно покидает справедливую Россию. Что означает термин «продовольственная безопасность» в предолимпийском Сочи? Реакция спецслужб США на обвинения в массовом прослушивании людей во всем мире. Две круглые даты и общественный раскол в турецком обществе. И актриса Жанна Моро читает на французском радио письмо Надежды Толоконниковой. Об этих событиях 30 октября в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. 30 октября, когда в России отмечается День памяти жертв политических репрессий, правозащитный центр «Мемориал» огласил список современных российских политических заключенных. В него вошли 70 имен. Кроме того, правозащитники объяснили журналистам, по каким критериям определяется статус политзаключенного. Подробнее об этом моя коллега Елена Поляковская.
В современной России есть политзаключенные, и количество их растет, с горечью констатируют правозащитники. В составленном ими списке 70 фамилий. Это фигуранты болотного дела, бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также начальник службы безопасности нефтяной компании Алексей Пичугин, участницы пан-группы Pussy Riot и все, кто находился на экологическом судне Arctic Sunrise. Правозащитники сразу же предупредили, что понятие «политический заключенный» ученый и узник совести, который использует организация Amnesty International, достаточно близкие, но, как объяснил руководитель программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых гражданских активистов Центра «Мемориал» Сергей Давидис, создание свода критериев преследовало цель дать определение статуса политзаключенной в современной России.
В принципе, содержательно они не слишком отличаются от тех критериев, которые вот явились продуктом совместной работы международной группы правозащитников. Но проблема в том, что само понятие политзаключенное, оно позитивно окрашено в общественном сознании, очевидно. И велико желание у сторонников любого человека, который подвергается уголовному преследованию, тем более уголовному преследованию с нарушениями, который оказывается за решеткой, объявить его политзаключенным. И если каждая организация, тем более каждая организация в каждой стране имеет какие-то свои критерии, а большая часть еще и не имеет никаких писанных критериев, а вот просто объявляет кого-то политзаключенным и все, то общество получает крайне противоречивые сигналы, и смысл выделения этой категории, он в значительной степени не оправдывается. То есть общество полагает, что это вот кто-то, кто-то занимался политикой, а уж правильно или неправильно его посадили. Вот, собственно говоря, работа по универсализации критериев, она была связана именно с необходимостью ясного понимания того, кто это. И понятно, что это не истина в последней инстанции, они могут оказаться нуждающимися в доработке. Тем не менее, это претензия создать общий международный универсальный критерий признания человека политзаключенным.
Судебные, следственные и правовые ошибки сегодня стали нормой, и серьезный, и в некотором роде даже научный подход к понятиям политзаключенный и политически мотивированное дело – это попытка исправить такие ошибки и исключить их в дальнейшем, считает директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Я считаю, что в наших условиях, в частности России нынешней, тогда, когда практически механизмы исправления системных и индивидуальных, судебных, следственных и прочих ошибок не работают, ни помилование институт, ни институт условно-досрочного освобождения, ни даже при отбывании наказания, послабления режима и все прочее, что довольно мало и трудно применяется, то совершенно необходимо показывать на примерах тщательно проанализированных вот этих случаев именно о том, что нужно находить правовые решения, исправляющие эти системные и индивидуальные ошибки органов, в данном случае уголовного преследования и суда.
День памяти жертв политических репрессий в СССР назывался Днем политзаключенных. Однако, в отличие от советского периода, когда существовали политические статьи, сегодня их сменили уголовные, которые допускают широкое толкование, говорит член Совета правозащитного общества «Мемориал» Сергей Давидис.
Учет мы ведем политического преследования по уголовным мотивам. Политические статьи есть, то есть только если при советской власти фактически всякого человека, который был осужден там в 70-190, можно было считать политзаключенным, то нынешние политические статьи сформулированы так расплывчато и невнятно, что под них можно подвести как человек, который действительно совершил угрожающий общественным интересам запрещенное уголовным законом деяние, так и совершенно невиновного человека. Вот к таким статьям можно отнести там публичный призыв к экстремистской деятельности, 280 статья. Бесконечно расширительное толкование экстремистской деятельности позволяет реально отнести к ней любого человека. Или тот элемент состава преступления хулиганства, предусмотрен 213 статьей, по которому осуждены пусера. Грубое нарушение общественного порядка, демонстрирующее там, неуважение к обществу, по мотивам ненависти, вражды и того всего. Поскольку мотив этот не лицо сообщает, оно может трижды отказываться, а суд решает. А на самом-то деле он делал это по такому-то мотиву. А больше это ничем не отличается от правомерного поведения либо административного правонарушения.
В список 70 политзаключенных современной России вошли не только россияне, но и граждане других стран. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге в день памяти жертв политических репрессий около 300 человек собрались на митинг у Соловецкого камня на Троицкой площади, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Веселые статные мужчины в рабочей одежде. Кто знает, кем были в прошлой жизни эти шахтеры? Стайка настороженных детей с явными следами недоедания и прочих лишений. Дети спецпереселенцев. Мальчик с отцом у гроба молодой женщины. Кто знает, что пришлось пережить этой семье по пути из родных мест? Все это архивные фотографии 30-40-х годов. Польские ссыльные, чьими косточками усеяны суровые русские окраины, куда их тысячами сгоняли с ссылали, запирали за колючую проволоку, где их расстреливали, как и всех, ни за что, бросая в глотку коммунистическому молоху. Рядом со старыми черно-белыми фотографиями новые цветные памятники на расстрельных полигонах, бывших лагерях, богом забытых городках и поселках, где оказались эти люди просто за то, что были поляками. Памятник установлен в мемориальном сквере города Томска. В 20-50-е годы здесь находилась внутренняя тюрьма городского отдела внутренних дел. В 20-40-е годы здесь производились расстрелы заключенных. Инициатор и автор проекта польского памятника Василий Антонович Ханевич, директор Томского мемориального музея, следственная тюрьма НКВД. Памятник создан на средства Союза сибиряков Варшава и частные пожертвования. В этой сухой надписи, а таких здесь десятки, отблеск живой истории того, как создавались эти памятники, легшие в основу выставки. Выставку же создал научно-информационный центр «Мемориал» при помощи Генерального консульства Республики Польша в Петербурге, говорит куратор выставки, сотрудница НИЦ «Мемориал» Татьяна Притыкина.
Это результаты наших экспедиций, это наши связи с Польшей и с союзами музея сибиряков в Польше. Здесь представлено 14 регионов России, здесь 67 памятных мест, как личных, так и коллективных. Эти фотографии предоставлены польскими музеями, ссылки и сопротивления, где отложились фотографии, привезенные спецвыселенцами. Репрессии против целого народа, который выселялся по национальному признаку. Ну вот, например, памятник, который поставил своему отцу генерал Войцех Ярузельский. Вместе с семьей, еще ребенком, был депортирован и оказался в Алтайском крае, под Бийском. Его отец сначала был в лагере, потом соединился с семьей, но прожил он недолго, он работал конюхом и был похоронен на католическом участке городского кладбища. А сам Войцех попал в другие лагеря и в другие места, кладбище было уничтожено. Когда он уже стал президентом Польши, он не мог сюда поехать как частное лицо. И он попросил установить памятник своему отцу на его средства рядом с памятником всем полякам, умершим в Алтайском крае.
Некоторые фотографии выглядят экзотично, хотя слово это тут вроде бы неуместно.
Вот замечательная фотография поляки на оленях. Если бы геополитическая ситуация не изменилась, то мы могли бы сюда добавить поляков на верблюдах, потому что поляков несло в нашей стране до Казахстана и дальше уже в Иран. У нас есть такие фотографии. Возникает ощущение, что поляки хотят помнить все, в отличие от наших, которые легко забывают. Польские кости не дают им покоя, а на наших строятся жилые кварталы. Вот так случилось в Бийске на старом кладбище, где был построен жилой квартал. Во время строительства кости поднимались из котлованов и сбрасывались рядом. Квартал так и называется – город на костях.
И все-таки этих памятников не было бы, если бы местные жители не хранили память о репрессированных поляках, считает генеральный консул Республики Польша в Петербурге Петр Марциняк.
Конечно, очень часто эти памятники были поставлены бывших заключенных, бывших спецпоселенцев, которые приезжали в места, или дети, и их семьи. Но в многих местах поляков нет, просто теперь уже эта память зависит уже от местных жителей, россиян. В смысле той выставки показываем, сколько этих мест в России и сколько людей за этими местами как бы стоит.
Память о совместной беде объединяет народы, говорит научный сотрудник общества «Мемориал» Александр Даниэль.
Память польская, конечно, отличается от русской памяти. Русская память, прежде всего, раздроблена. В регионах очень хорошо помнят о том, что происходило в этом регионе, как проходил террор, какие лагеря у них были, какие спецпоселки и так далее. Но эта память не встроена в общий мейнстрим российской советской истории. Вот это беда российской памяти. У поляков это не так.
Несмотря на эти обстоятельства, Александр Даниэль считает, что разнообразные проекты по стиранию памяти, вроде проекта единого учебника истории без упоминания о ГУЛАГе, не будут успешны. 30 ноября в Петербурге прошло несколько акций, посвященных памяти жертв политических репрессий. Имена погибших читали у памятника Мандельштама в саду музея Ахматовой в Фонтанном доме, прошел митинг у Соловецкого камня, панихида на Левашовском мемориальном кладбище, пикеты с требованием освободить современных политзаключенных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжение темы. В Москве 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, была открыта мемориальная доска автору колымских рассказов Варламу Шаламову. Это стало возможным благодаря усилиям сотрудников Музея истории ГУЛАГа, Международного общества «Мемориал», редакции сайта шаламов.ру, Новой газеты, Союза писателей Москвы и Русского пенцентра. Рассказывает Лиля Пальвельва.
Мемориальная доска Варламу Шаламову установлена в Чистом переулке на доме номер 8. Автор этой работы, скульптор Георгий Франгулян, так описывает свое пластическое решение.
Это, с одной стороны, раскрытая книга, в которой вставлена его голова, а с другой стороны, это застенок, такая зажатость тисками, неуютность жизни, загнанность в угол. И в то же время сила, такая ядра, которую представляет он из себя как личность. И он монументален. Это необычная доска, которая как марка так отмечает просто место пребывания его какие-то годы. А это такой монумент, я бы сказал. И он посажен у меня на стыке двух домов. Даже этой доске будет неуютно в этом мире. Он жил в этом доме между двумя арестами в неуютной от этой атмосфере. Состояние, такой угловатости, зажатости, неудобства. Вот все это там есть.
Какой материал вы использовали?
Темная бронза, с зеленой патиной, зеленоватой, чуть-чуть замшела, такой брутальной. В моем представлении она уже с печатью времени. Это не новодел, не шоколадка какая-то, именно вот история. Собственно, это и была задача. Создать трагический образ этого человека с удивительной судьбою.
А теперь слово главному редактору сайта «Шаламов.ру» Сергею Соловьеву.
В Москве немало адресов, связанных с Шаламовым, но некоторые из них уже не существуют, были снесены. В этом доме он прожил недолго, с 1934 года по 1937, по 13 января, когда он был арестован и, собственно, увезен на Колыму. Сначала в Бутырскую тюрьму, потом на Колыму. Он пришел в этот дом, в семью старого большевика Игнатия Корнилевича Гудзи, он женился на его дочери. После своего первого срока заключения Шаламов первый срок получил в 1929 году, отбыл его на вишерских лагерях за распространение так называемого завещания Ленина, письма Ленина к съезду с категорическим осуждением Сталина. Шаламов принимал участие в антисталинской оппозиции, которую назовут троцкистской, себя они называли большевиками-ленинцами, но он был беспартийный. И вот за это он получил первые 3 года. Вышел в конце 1931 года, после этого он работал в Москве и с 1934 года жил в этом доме. В этом доме он начал публиковаться как писатель. В журналах московских вышел целый ряд его рассказов.
Но, разумеется, это еще не были колымские рассказы.
Да, конечно. Потом он довольно резко осуждал эти рассказы свои. Тем не менее, исследователи усматривают в них начало той шаламовской поэтики, которая потом достигнет своего максимального уровня в колымских рассказах. Там у него родилась дочь, То есть это место символическое. Он туда пришел после первого срока, и там он был второй раз арестован.
Верна ли эта информация, что после того, как вот он повторно вышел из заключения, он с семьей встречался там тайно?
Это не легенда. Нам об этом рассказала Светлана Злобина. Это родственница Шаламова как раз по этой линии, по линии семьи Гудзей. И связано это было с тем, что брат жены Шаламова, Борис Игнатьевич Гудзь, был сотрудником НКВД. Он, кстати, скончался сравнительно недавно, в возрасте 104 лет в 2006 году. И Шаламов считал, что именно он написал на него донос, из-за которого он попал в 1937 году на Колыму. Борис Игнатьевич был верный сталинец. Он считал полным безобразием, что врагов народа отпускают. И когда Шаламов, не имея права жить в Москве, он должен был жить за 101-м километром, приезжал встречаться с семьей, Борис Игнатьевич звонил в милицию.
Как сообщает Сергей Соловьев, вскоре произойдет еще одно важное событие, связанное с именем Варлама Шаламова. 8 ноября в Музее истории ГУЛАГа на Петровке пройдет презентация семитомного собрания сочинений писателя. В последний том вошли архивные материалы, которые будут опубликованы впервые. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Российское отделение правозащитной организации Human Rights Watch распространило заявление в связи с появлением на сайте российской государственной радиостанции «Вести ФМ» после нашумевшего убийства в Бирюлево, совершенном, как считает следствие, уроженцем Кавказа, специального проекта под названием «Москва мигрантская» с картой мест скоплений нелегалов в разных московских районах. «Вести ФМ» предлагают всем желающим присылать информацию о мигрантском подполье. Авторы проекта говорят, что карта составлена на основе, в том числе, рейдов собственных корреспондентов. Гражданские активисты и Human Rights Watch считают этот проект ксенофобским и открыто приглашающим к насилию, укладывающимся в общую агрессивную кампанию против мигрантов, которую инициировали в последнее время российские власти. Сотрудники Вести ФМ для Радио Свобода это мнение комментировать отказываются. О том, что именно возмутило правозащитников в проекте Радио Вести ФМ, и о том, что может стоять за нынешней скоординированной антимигрантской кампанией, я побеседовал с заместителем главы московского бюро Human Rights Watch Татьяной Лакшиной.
Сейчас в Москве идут массовые противозаконные антимигрантские зачистки, которые основаны на так называемом этническом и расовом профилировании. То есть сотрудники полиции просто задерживают людей неславянской внешности, и права этих людей нарушаются. Их зачастую держат в совершенно неприемлемых условиях, не обеспечивают доступ к адвокату. Проводятся депортации на основе совершенно формальных судебных слушаний. Если речь идет о трудовых мигрантов, то те, которые их депортируют, они зачастую не получают отработанные трудом деньги. И все это сопровождается жутко агрессивной, до непристойности, риторикой со стороны официальных лиц. И когда вот такие вещи происходят, с одобрения, с поощрения властей, то естественно, также происходит и рост насилия на почве ненависти, потому что национал-радикалы, потому что агрессивно настроенные граждане уверены, что власти такие настроения поддерживают, и что любые действия против мигрантов на самом деле могут остаться безнаказанными, и они, в принципе, одобряются. И когда в этой ситуации государственная радиостанция «Вести ФМ» на своем сайте выкладывают карту, где помечены якобы места компактного расселения нелегальных мигрантов, то это открытое такое приглашение к насилию.
Авторы проекта на Вести ФМ утверждают, что они даже не борются только с людьми, нарушающими российские законы, а обращают внимание на масштаб проблемы. Они говорят, что Москва атакована не мигрантами, а именно нелегальными мигрантами. Вот как быть с этой формулировкой?
Ну, во-первых, очень важно в этой формулировке слово «атаковано». То есть мигрантов в данном случае выставляют как врагов. И действительно, авторы этого проекта «Москва мигрантская», который включает в себя карту, но и не только карту, они используют такие слова, как «атаковано», как «мигрантское подполье» и другой негативный вербальный ряд. То, что сами они все время говорят, нет, мы же не про мигрантов вообще, мы про нелегальных мигрантов. Во-первых, сознание аудитории все это очень сильно смешивается. Во-вторых, кто они, собственно, такие, чтобы понимать, у какого мигранта документы в порядке, а у какого мигранта документы не в порядке? Что это вообще за такая радиостанция, корреспонденты, которые устраивают рейды? Я вот дословно цитирую. Что значит рейды? Они вместе с сотрудниками полиции ездят проверять у граждан документы? Вообще на каком основании? что там происходит. Нет, конечно, это продукт ксенофобский, и более того, я знакома с возражениями на редакции, что тут нет прямых призывов к насилию, но да, под 282-ю статью Уголовного кодекса, в части призывов, направленных на разжигание возбуждения вражды в отношении этнических групп, религиозных групп и так далее. Да, этот проект в прямом смысле слова вряд ли попадает, потому что прямых призывов он не содержит. Но он создает крайне негативную атмосферу и вот способствует этому ощущению безнаказанности, способствует росту насилия. Ну и, наконец, редакция, конечно, говорит, что они не предоставляют никаких адресов. Вот они получают эту информацию от граждан, но на карте отмечены только районы, а ни в коем случае не дома, ни в коем случае не квартиры. Ну, меня извините, там комментарии идут прямо на сайте в публичном доступе под этой самой замечательной картой. И в этих комментариях написано, да, на таком-то этаже, в такой-то квартире проживает толпа нелегальных мигрантов. Надо срочно разобраться. И редакции не приходит в голову такие комментарии стирать. Поэтому потенциальные преступники, да, там, национал-радикалы вполне могут проглядывать эти комментарии в поисках информации, планируя очередной погром.
Вы говорите, что российские СМИ в последнее время массово не гнушаются ксенофобской практике, и ряд журналистов, что называется, поняли, что сейчас модно и можно раздувать и поджигать. У вас есть еще свежие примеры, кроме радиостанции, о которой мы говорим?
Знаете, примеров это тут море, потому что российское телевидение, российские газеты, они просто переполнены агрессивной антимигрантской риторикой. Меня в данном случае в первую очередь беспокоит даже не то, что делают журналисты, а то, что делают официальные лица, то, что делают чиновники, потому что зачастую вот эта ксенофобская риторика, которую мы видим в СМИ, это не журналистский текст. Это не слова самих журналистов, хотя этого тоже очень много, но это просто цитаты из интервью с чиновниками. Если глава Федеральной миграционной службы в Российской Федерации, господин Рамадановский, допускает комментарии типа того, что в таком-то районе Москвы, кажется, он говорил про Кузьминки, из-за мигрантов с собакой невозможно погулять, выйти. А вот они сидят, эти мигранты, шашлык жарят, на свай курят. Ну, я уже даже не хочу распространяться о том, что вообще-то на свай не курят, его жуют. И чего-то там делают. Знаете, вот такой вот текст произносит глава миграционной службы. Это же абсолютно за грани добра и зла. Чего-то там делают. В этом, видимо, заключается их преступление. Вот мигранты раздражают москвичей, сами во всем виноваты, виноваты в негативном к ним отношении, потому что они чего-то там делают. И эта риторика действительно идет не только от обывателей или от, скажем, ксенофобно настроенных журналистов. Эта риторика распространена официальными лицами. В этой ситуации неудивительно, что за последние 3 месяца, по сравнению с предыдущими 3, то есть за октябрь, сентябрь, август, по сравнению, соответственно, с маем, июнем, июлем этого года, число нападений на ксенофобной почве по стране выросло более чем на 40%.
Чиновники высшего, среднего звена, они, как правило, улавливают очень хорошо сигналы, поступающие с самого верха, и улавливают настроение толпы. Так вот, уже неоднократно вы тоже произнесли слово «раздражение», говоря о Москве, например. Почему это раздражение сейчас, а ведь оно действительно очень велико, приняло вот такие совершенно мифологические размеры?
Потому что его подогревают власти. Я в этом абсолютно убеждена. Да, ну что тут скажешь, в Москве довольно много ксенофобно настроенных людей. Но вместо того, чтобы пытаться этому противодействовать, вместо того, чтобы пытаться внушать людям, что, по крайней мере, публично эти настроения выражать ни в коем случае нельзя, власти делают обратно. Для властей это своеобразный способ отвести от себя вектор недовольства со стороны граждан. Недовольство, разочарование, неудовлетворенность среди граждан России в последнее время растет. Растет довольно значительно. Сейчас у президента Путина, в общем-то, самые низкие рейтинги за все время, которые он находится в Кремле. И в этой связи власти идентифицируют удобных, если можно так выразиться, козлов отпущения и перенаправляют на них недовольство, отводя его от себя. И вот эти враги, на которые Кремль пытается переключить недовольство людей, это мигранты, это финансируемые из-за рубежа неправительственные организации, гражданские организации, и это, конечно, ЛГБТ.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» была заместитель главы Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Депутат Российской Госдумы Илья Пономарев в среду объявил о решении покинуть партию «Справедливая Россия». Написать заявление о выходе из партии Пономарев намерен 1 ноября. В дальнейшем депутат планирует создать межфракционную депутатскую группу и работать в Госдуме с другими оппозиционными депутатами. В следующем году он собирается участвовать в выборах мэра Новосибирска, рассказывает Любовь Чижова.
В марте этого года Илья Пономарев приостанавливал свою работу в партийной фракции «Справедливой России» в знак протеста против исключения из партии Геннадия и Дмитрия Гудковых, активно участвовавших в оппозиционных митингах и акциях. Геннадий Гудков тогда лишился депутатских полномочий из-за ведения предпринимательской деятельности, а его сын Дмитрий после исключения из «Справедливой России» стал независимым парламентарием. Уже тогда, в марте, Пономарев говорил о плане создания межфракционной группы депутатов под предполагаемым названием «Альтернатива». Позднее, в сентябре, Пономарев также сообщал о своем намерении баллотироваться в мэры Новосибирска на выборах в 2014 году. Илья Пономарев намерен в ближайшее время написать заявление о выходе из «Справедливой России».
Мне надо подать это заявление, я могу это сделать только в Новосибирске, где я стою на партийном учете. Я завтра к себе возвращаюсь в город и там, соответственно, подам заявление. Ну, я уже парторганизацию проинформировал, собственно, ну, еще заранее это сделал, конечно. Причина этого, на мой взгляд, достаточно очевидна. То есть я про это говорил, ну, еще когда начиналась история с коллегами Гудковыми. Я тогда еще сказал, что мне решение об исключениях из партии непонятно, и это является признаком идейной неопределенности внутри партии, отхода от ряда программных принципов, которые зафиксированы и за которые в итоге голосовали наши избиратели, и говорил о том, что я буду ставить все эти вопросы об идеологии и о вот этих вот кадровых выводах перед съездом. Если съезд не принимает решений, то, значит, я не сочту для себя возможным продолжать свое членство в партии. Съезд таких решений не принял. Это несмотря на то, что он в целом прошел, я считаю, хорошо, показал, что партия жива, но будущее ее, тем не менее, остается довольно туманным. Я очень рассчитываю их увидеть в составе создаваемой нами межфракционной депутатской группы, которая будет, там, если хотите, рупором гражданского общества в Думе, то есть, собственно, выполнять ту функцию, которую отказывается выполнять «Справедливая Россия».
А кто-то еще, кроме ваших коллег по «Справедливой России», может войти в эту группу?
Ну, мы ведем переговоры с рядом представителей других фракций. Я бы не хотел забегать вперед, потому что думаю, что эта группа будет складываться в течение там ближайшего, наверное, полугода, а не одномоментно. И мне бы не хотелось повлиять на эти разговоры негативно.
А какие-то законодательные приоритеты у вас будут в случае создания этой группы?
Наша вот принципиальная позиция, то есть, естественно, как вот мы левые, да, то есть я левый, там, Гудков, там, может, чуть-чуть более умеренный, но все равно левый, да, то есть мы все в «Справедливой России», мы объединены вокруг определенной программы. Естественно, эта программа у нас есть. Но одна из отличительных особенностей вот этой вот группы заключается в том, чтобы закрыть ту дырку, которую не смогла закрыть, например, российская общественная инициатива, когда люди собирают там 100 тысяч подписей, потом собираются за закрытыми дверями какие-то непонятные эксперты так называемого открытого правительства, возглавляемого человеком с не вполне понятной репутацией из моего родного Новосибирска, и принимают решение, значит, эти инициативы похоронить без рассмотрения их, собственно, в Государственной Думе. Мы, как депутаты, обладаем, соответственно, правом законодательной инициативы, и тем самым гарантируем, что подобные инициативы, они будут рассмотрены в Государственной Думе.
Это был депутат Государственной Думы Илья Пономарев. Нынешней весной Следственный комитет России намеревался возбудить против Пономарева уголовное дело. Депутат проходил свидетелем по уголовному делу о хищениях и нецелевом использовании средств фонда Сколково. Старшего вице-президента фонда Алексея Бельтюкова обвиняли в том, что он незаконно передал Пономареву 750 тысяч долларов, а растрату средств попытался скрыть, заключив с ним фиктивные договоры на проведение лекций в разных городах России. Эксперты тогда говорили, что Пономарева преследуют за активную оппозиционную деятельность по заказу Кремля и сравнивали его дело с делом против Алексея Навального. Илья Пономарев дважды в 2007 и 2011 годах избирался в Государственную Думу по спискам «Справедливой России». Он активно участвовал в акциях протеста оппозиции, которые начались после выборов 2011 года. Депутат привлечен в качестве свидетеля к делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Накануне Олимпиады власти Сочи предложили предпринимателям, специализирующимся на доставке в город продовольственных товаров, подписать соглашение, которое иначе как «кабалой» предприниматели эти не называют. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Андрей Королев.
Сам документ носит пространное название «Соглашение об осуществлении доставки товаров и продуктов питания предприятия потребительской сферы и санаторно-курортной отрасли». Любопытно, что соглашение не выглядит обязательным для подписания, но документ составлен так, что отказаться от предложения предпринимателей не в силах. Например, согласно договору, бизнесмены обязуются доставлять продукты в торговые точки, санатории, детские образовательные учреждения строго в ночное время с 20:00 до 8 часов утра. Глава Сочи Анатолий Пахомов мотивирует это необходимостью разгрузить городские дороги для нужд Олимпиады.
Мы не должны допустить абсурда. И прекрасно понимают оптовики, что 1200 автомобилей, пока что мы посчитали, это те автомобили, которые или раз в неделю, или раз в две недели заезжают в город Сочи, но они иногородние. Они везут нам сегодня товар, правильно? Мы должны предвидеть с вами, сколько понадобится продуктов, сколько понадобится товаров. Желательно, чтобы они заблаговременно были завезены. Оргкомитет Сочи 2014 будет обеспечивать питанием только клиентские группы. Спортсмены, тренеры, это олимпийская семья, это приглашенные гости по, ну, олимпийские, да? VIP-гости. А все остальные туристы, а их предполагается быть 300 тысяч, они будут питаться в нашей сети общественного питания.
Самое любопытное в этом соглашении, что предприниматели, цитирую, берут на себя ответственность за все действия поставщиков, как за свои собственные. Штрафные санкции установлены на уровне 50 тысяч рублей за каждое нарушение соглашения. И ни в одном из пунктов документа не сказано об обязанностях и ответственности самих властей. В Сочи соглашение уже успели назвать кабальным. Один из менеджеров ритейлерской сети «Магнит», попросивший не называть его имя, заявил, что подобное соглашение станет удавкой для продовольственного бизнеса. Во-первых, перевод на ночной режим работы ударит не только по самой сети, но и по поставщикам, которым в срочном порядке придется перестраивать свои графики. А это сотни производителей продовольственных товаров как из России, так и из-за рубежа, в том числе из стран, чьи часовые пояса не совпадают с сочинским. В случае неисполнения обязательств «Магниту» грозят рекламации. В свою очередь, изменение графиков поставки продуктов свяжет руки владельцам ресторанного бизнеса. Но этим проблемы не ограничиваются. Сочи до сих пор не располагает достаточными холодильными мощностями, которые позволяли бы хранить оптовые партии скоропортящегося товара. Единственный в городе холодильник, принадлежащий оптово-розничной базе «Суоми», рассчитан на одновременное хранение лишь 5000 тонн овощей и фруктов. Генеральный директор предприятия Саркис Акзарьян признает, что уже сейчас резервуары холодильника загружены до предела. Нововведение связывается с августовским указом президента Путина об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. По нему в Сочи устанавливается широкий перечень контрольных зон, куда физические лица могут попасть только с санкцией властей, где также будет осуществляться усиленный полицейский досмотр транспортных средств. Заместитель главы Сочи Олег Ясюк готовит предпринимателей к тому, что те вынуждены будут обивать пороги различных инстанций и ГИБДД, чтобы добиться специальных аккредитаций для автотранспорта.
В период проведения Олимпийских игр расчет объема потребления основных продуктов питания составит 1479 тысяч тонн в день. Аккредитационные свидетельства на транспортные средства предназначены для проведения Олимпийских игр и обеспечения жизнедеятельности города-курорта Сочи будут выдаваться автономной некоммерческой организации «Транспортная дирекция Олимпийских игр».
В Сочи поговаривают, будто в этом департаменте аккредитационный бейдж стоит 150 тысяч рублей, естественно, негласно. Глава города Пахомов, разумеется, об этом не знает и призывает предпринимателей к патриотизму.
Каждый должен понять, что он должен отработать два раза больше, чем он продает товаров во время сезона. Никаких абсурдов быть не должно. Но все должно быть заблаговременно предусмотрено и аккредитовано. В этих условиях нам крайне важно выстроить главную логистику грамотно. Уверен в том, что вы по-государственному, патриотично подойдете к решению этих задач.
Тем временем, пару недель назад сочинская благосфера активно обсуждала неожиданный ажиотаж у продовольственных прилавков. Люди скупали соль, сахар, крупы и консервы, опасаясь дефицита еды во время Олимпийских игр. Призывы властей к торговцам заранее запасаться продуктами горожане приняли на свой счет. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Во вторник руководители американской разведки решительно выступили в защиту методов сбора информации, практикуемых их службами. Во время слушаний в Комитете Палаты представителей директор национальной разведки Джеймс Клэппер назвал совершенно ошибочными сообщения о том, что Агентство национальной безопасности США собрало информацию о десятках миллионов звонков европейцев. Он также защищал наблюдение за иностранными лидерами. Слово Юрию Жигалкину.
Руководители американских разведслужб воспользовались своим появлением на Капитолийском холме для того, чтобы ответить многочисленным критикам, число которых прибывает буквально с каждым днем по мере появления новых разоблачений из досье бывшего контрактника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Последние сведения о том, что американские спецслужбы якобы прослушивали линии связи глав 35 государств и вели мониторинг телефонных разговоров десятков миллионов французов и испанцев, вызвали негодование даже Дайан Файнстин, главы Сенатского комитета по делам разведки, а она постоянно защищала расширенные полномочия, приданные американской разведке после терактов 11 сентября. Файнстин заявила о том, что необходима полная переоценка разведывательных программ, и объявила о том, что Белый дом ее заверил в том, что прослушивание руководителей союзных государств будет прекращено. Непоименованный представитель администрации вскоре дезавуировал эти слова влиятельного сенатора, пояснив, что глава комитета по разведке не совсем точно выразилась. А в среду директор национальной разведки Джеймс Клэппер попытался по пунктам ответить критикам. Он уличил их в фальсификации информации и, по сути, в лицемерии. «Мы шпионим только в целях сбора необходимой разведывательной информации об иностранных государствах в рамках очерченных законом. При этом существуют многочисленные системы контроля, благодаря которым исключаются злоупотребления нашими полномочиями», настаивает Джеймс Клэппер. Информация о том, что Агентство национальной безопасности собирает информацию о десятках миллионов телефонных звонков французов и испанцев, по его словам, совершенно ошибочна. По крайней мере, часть этих данных собрана спецслужбами Франции и Испании и была передана американцам в рамках обмена информацией между разведками союзников, которые ведут совместные антитеррористические и иные операции по защите граждан западных стран и их войск, находящихся в зонах конфликтов. Наблюдение за иностранными лидерами – рутинная задача любой разведслужбы, включая американскую, объяснил законодателям глава американской разведки. «Одна из первых вещей, которую я узнал в разведшколе в 1963 году, это то, что уяснение намерений руководства иностранных государств и форма осуществления этих намерений является главной задачей разведки. Для нас бесценной является информация о том, какой может быть политика этих стран, как она отзовется на самых разных аспектах двусторонних отношений». Джеймс Клэппер позволил себе даже проявить нескрываемый сарказм в отношении громких критиков американских спецслужб, сравнив их показное негодование с негодованием одного из героев культового фильма «Касабланка», начальника полиции города, который выражает картинное удивление по поводу существования нелегального казино, приносящего ему стабильные взятки. В ответ на вопрос, знал ли Белый дом о подобной деятельности американских спецслужб, включая наблюдение за иностранными лидерами, Клэппер ответил утвердительно, оговорившись, однако, что окружение президента Обамы могло быть не осведомлено о некоторых деталях операций. Согласно газете «Вашингтон-Пост», администрация Обамы была раздосадована тем, что французские власти отказались адекватно отреагировать на статью в газете «Ле Монд», где утверждалось, что американские спецслужбы собирали и прослушивали десятки миллионов звонков французов. По словам анонимных американских представителей, французские и испанские службы много лет обмениваются данными о тех самых телефонных звонках с американскими партнерами. Причем это статистическая информация о звонках. В рамках этой программы сами разговоры не прослушиваются. «Дипломатически ситуация очень щекотливая», — говорит собеседник «Вашингтон-Пост». «Попытайтесь спросить французов, почему они не объяснили все это, когда появились первые сообщения о прослушивании». Собеседник «Радио Свобода», американский военный специалист Стивен Бланк, как и многие его коллеги, считает, что эта история серьезно раздута. Она, конечно, раздута, потому что было известно, что правительства шпионят друг за другом. Буквально каждое правительство делает это в силу своих возможностей. Бывший посол США в ООН Мадлен Олбрайт утверждает, что французы шпионили за ней, когда она была главой американской миссии в ООН. Что выделяет эту историю масштабы наблюдения, которые якобы осуществляются американской разведкой. Но теперь и этот факт выглядит спорным. Вообще, получить объективное представление о том, что в действительности происходит в этой сфере, фактически невозможно. У всех сторон есть причины не говорить полную правду. Но если информация о том, что президент Обама не был осведомлен о прослушивании лидеров стран-союзников точна, то можно сделать вывод, что наше разведагентство не находится под достаточным контролем, говорит Стивен Бланк. Именно такой вывод делают и несколько влиятельных американских законодателей, предложивших во вторник план, согласно которому американские спецслужбы будут лишены права практически неограниченного сбора информации о телефонных звонках американцев. Они смогут отслеживать звонки лишь тех, кто подозревается в преступных действиях.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Юрий Жигалкин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Турция этой осенью отмечает сразу два исторических юбилея. 90 лет со дня провозглашения республики 29 октября и 75 лет со дня смерти ее основателя и первого президента Мустафы Кемаля Ататюрка 10 ноября. Однако оба события для сегодняшних турок – это еще и повод для размышлений. Что стало за прошедшие десятилетия с наследием Ататюрка? Почему нынешнее турецкое общество все чаще чувствует себя разделенным, разбитым на враждующие лагеря? Рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Говорят, что основатель Турецкой республики был любителем шумных посиделок и застолий, что и стало главной причиной его смерти. По официальной версии врачей, он скончался 10 ноября 1938 года в возрасте 57 лет от цирроза печени. Дискуссии о причинах смерти первого президента Турции продолжаются до сих пор. Существует версия о насильственной смерти, основанная на некоторых показаниях патологоанатомов. Однако выяснить, что произошло на самом деле, довольно трудно. Документы, касающиеся личной жизни бывшего вождя, засекречены до сих пор. Несколько лет назад были опубликованы письма его жены Латифы, с которой Кемаль Ататюрк прожил несколько лет, но вскоре развелся. Историки утверждали, что якобы окружение Ататюрка не взлюбило эту свободолюбивую, уверенную в себе женщину, которая позволяла себе вмешиваться в политику. После смерти первого президента охрана его памяти была закреплена в Конституции Турецкой Республики. Оскорбления в адрес Ататюрка, критика, очернение его биографии стали наказуемы, что привело к созданию всеобщего культа. Авторитет Ататюрка до сих пор очень велик, его примеры можно встретить на каждом шагу. Помимо мавзолея, памятников, портретов, бюстов, книг, существует, например, традиция делать татуировки с изображением его имени. «Какое счастье быть турком!» Цитирует вождя 30-летний Осман, продавец книжного магазина в азиатской части Стамбула. «Нутук» – довольно увесистый сборник статей, Ататюрк оставил в качестве наследства. Книга продается почти в каждом турецком магазине, а кроме того, не один десяток произведений об истории создания Турецкой Республики, и каждая начинается со слов благодарности Ататюрку, который, цитирую, «создал государство турок и поднял национальное достоинство отсталого народа, который к тому времени жил в одряхлевшей империи, доживавшей последние дни». При Ататюрке и его наследниках все проживающие на территории Турции рассматривались в качестве турок, что, конечно же, сказалось на положении национальных меньшинств. Большинство живущих в Малой Азии греков-румеев уехали после погромов и мятежей. Значительная часть армян приняла ислам и предпочли забыть о своей национальности. Ататюрк использовал все возможности для того, чтобы цивилизировать отсталую страну. Например, без стеснения полностью скопировал швейцарский гражданский кодекс. Он запретил полигамию, предоставил женщинам право на развод, уничтожил юридическое неравенство между мужчиной и женщиной. Впрочем, иногда представления реформатора о равенстве были своеобразными. Ататюрк ненавидел коммунистов не меньше, чем исламских фанатиков. Чтобы уничтожить на корню коммунистические идеи, он якобы приказал посадить на корабль все руководство Компартии, отправил его в Мраморное море и утопил. Это, кстати, не помешало Ататюрку поддерживать весьма дружественные отношения с СССР. Впрочем, по-другому тогда было нельзя, говорит о методах борьбы первого президента с политическими противниками преподаватель истории Мехмет Картай.
В случае распространения иллюзорных идей коммунизма, Турция, как и Россия, могла бы просто захлебнуться в крови. За какие-то несколько лет он провел грандиозные, даже с точки зрения современного человека, реформы, которые полностью изменили жизнь миллионов людей. Он не уничтожил, но выслал из страны потомков султанов, вывел из употребления арабский язык, которым изъяснялись в основном во дворце или пользовались исламские богословы, ввел латинский алфавит и фамилии, которых у турок раньше не было.
Кстати, не было ее и у самого Ататюрка. При рождении его назвали Мустафой, а прозвище Кемаль, совершенный или зрелый, ему дал за успехи его любимый учитель. Позднее, когда уже во времена республики всем туркам присваивали фамилии, Мустафе Кемалю специальным постановлением парламента была дана фамилия Ататюрк, отец турок, которую не имел права носить никто, кроме самого президента. Не все реформы основателя республики, впрочем, были приняты населением с радостью. Среди турецких мусульман до сих пор неоднозначную оценку встречают религиозные преобразования времен Ататюрка. При нем религия была отделена от государства, имамы получили статус государственных служащих, а Коран перевели с арабского на турецкий, чтобы верующие могли понимать, о чем молиться, так говорил сам Ататюрк. Радикальные мусульмане нередко ругают Ататюрка, называя его военным безбожником, атеистом, который, по их мнению, предал ислам и прервал естественное многовековое развитие Турции, прививая народу чуждые европейские традиции. На политическом уровне Ататюрка по-прежнему почитают, но не так давно правящая умеренно исламистская партия «Справедливости и развития» отменила 70-летний запрет на ношение женщинами-мусульманками платков в госучреждениях и учебных заведениях. Это вызвало протесты оппозиции. Впрочем, споры о ношении исламского платка продолжаются на протяжении многих лет и возникают каждый раз с приходом к власти новой правящей партии, говорит бывший военный пенсионер Мехмет Каан. Его мнение типично для армейских кругов, критически относящихся к политике нынешних властей.
Партия справедливости утверждает, что ведет борьбу за построение гражданского общества и делает все, чтобы всем гражданам Турции, вне зависимости от их веры, жилось комфортно. Но многие считают, что под маской демократических реформ эта партия укрепляет свою власть. Исламисты решили ограничить роль военных, ранее колоссальную в жизни страны. Их недаром называли «цепными псами республики». Во главе с Ататюрком армия принесла нам свободу от ненавистных султанов. Военные защищали страну от религиозных политиков-исламистов, которые хотели преобразовать Турцию в халифат. Теперь многих военных обвиняют в заговоре против правительства. Сотни офицеров получили немыслимые сроки и находятся в тюрьме. Армией некому управлять. Среди военных царит атмосфера недоверия и боязни.
Противники Ататюрка высказываются на условиях анонимности, но говорят не менее резко. Вот, к примеру, мнение 70-летнего бывшего судьи из Стамбула.
Еще в начале 900-х годов в Салониках Ататюрк вступил в масонскую ложу, которая впоследствии опутала практически весь государственный аппарат и большинство общественных организаций. При Ататюрке масонами были все члены правительства. Они выступали за единое национальное государство, в котором религия отводилась едва ли не последняя роль. Он открыл двери для иностранного капитала и превратил в музей «Святая святых», символ победы турецкого народа, мечеть Айя-София. В стране процветал атеизм, становилось все больше безбожников, которые поворачивали Турцию к западному миру, далекому по менталитету от нас.
Ататюрк единолично управлял страной до конца жизни. После этого Турция стала парламентской республикой. Главным лицом страны был премьер-министр, как правило, лидер ведущей политической партии. Созданная Ататюрком Народно-республиканская партия пропагандирует единство турецкой нации и светский характер государства. Сейчас она в оппозиции и вот уже 10 лет противостоит находящейся у власти партии справедливости. Сторонники Народно-республиканской партии в основном представители светских слоев турецкого общества, жители крупных городов, военные, интеллигенция. В последние годы рейтинг партии заметно упал. Ее предыдущий лидер Денис Байкал ушел со своего поста в преклонном возрасте из-за скандала после того, как стало достоянием гласности порочащие его видео интимного характера. Многие турки считают, что наследие основателя республики в опасности и должно быть защищено. Правящая партия во главе с премьер-министром Реджепом Эрдоганом защищает традиционные исламские ценности, что отражается на внутренней и внешней политике страны. Премьер призывает смотреть не на Запад, а на Восток и тоскует по былому величию Османской империи. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». Всемирно известная французская актриса, певица и режиссер Жанна Моро зачитала в среду в эфире радиостанции «Франс Культюр» письмо Надежды Толоконниковой, одной из двух представительниц группы «Пусси Райот», отбывающих в российской колонии двухлетний срок лишения свободы за вандализм и разжигание религиозной ненависти. Это письмо с заявлением о начале протестной голодовки Толоконникова написала в конце сентября. Вот небольшой, но весьма эмоциональный и тяжелый отрывок из этого письма.
В понедельник, 23 сентября, я объявляю голодовку. Это крайний метод, но я абсолютно уверена в том, что это единственно возможный выход для меня из сложившейся ситуации. Администрация колонии отказывается меня слышать, но от своих требований я отказываться не буду. Я не буду молчаливо сидеть, безропотно взирая на то, как от рабских условий жизни в колонии падают с ног люди. Я требую соблюдения прав человека в колонии, требую соблюдения закона в мордовском лагере. Я требую относиться к нам как к людям, а не как к рабам. Уже год прошел, как я приехала в ИК-14 в мордовском поселке Парца. О мордовских зонах мне начали рассказывать еще в СИЗО-6 в Москве. Самый жесткий режим, самый длинный рабочий день, самое вопиющее бесправие. Мордовия встретила меня словами замначальника колонии подполковника Куприянова, который фактически командует нашей ИК-14. И знаете, по политическим взглядам я сталинист. Режим в колонии действительно устроен так, что подавление воли человека, запугивание его, превращение в бессловесного раба осуществляется руками осужденных, занимающих посты мастеров бригад и старшин отрядов, получающих указания от начальников. Для поддержания дисциплины и послушания широко используется система неформальных наказаний. Сидеть в локалке до отбоя. Запрет на вход в барак. Осень, зима ли. Во втором отряде, отряде инвалидов и пенсионеров, живет женщина, которая за день сидения в локалке отморозила себе руки и ноги так, что пришлось ампутировать одну ногу и пальцы рук. Закрыть гигиену. Запрет подмыться и сходить в туалет. Закрыть пищевую коптерку и чайхану. Запрет есть собственную еду, пить напитки. Ни одно избиение в женском лагере не происходит без одобрения и ведома администрации. С жалобой к администрации никто обратиться не смеет, потому что администрация улыбнется в ответ и отпустит обратно в отряд, где стукачку и забьют по приказу той же администрации. Санитарно-бытовые условия колонии устроены так, чтобы зэк чувствовал себя бесправным грязным животным. Когда забивается канализация, из комнат гигиены хлещет моча и летит гроздями кал. Из воспитательных же, видимо, целей осужденным всегда дается только черствый хлеб, щедро разбавленное водой молоко, исключительно прогоршее пшено и только тухлый картофель. Этим летом в колонию оптом завозили мешки склизких черных картофельных клубней, чем нас и кормили. Но главное, основная моя претензия к колонии лежит в другой плоскости. Она в том, что администрация колонии самым жестким образом препятствует тому, чтобы хоть какие-либо жалобы и заявления, касающиеся ИК-14, выходили за ее стены. Основная моя претензия к начальству – то, что они заставляют людей молчать, не гнушаясь самыми низкими и подлыми методами. Мордовские осужденные боятся собственной тени, поэтому с 23 сентября я объявляю голодовку и отказываюсь участвовать в рабском труде в лагере, пока начальство колонии не начнет исполнять законы и относиться к осужденным женщинам не как к выброшенному из правового поля скоту для нужд швейного производства, а как к людям.
О том, как Жанна Моро объяснила сейчас свое решение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Накануне сегодняшней трансляции 85-летняя актриса рассказала, почему именно таким образом решила поддержать 23-летнюю российскую панк-певицу, объявившую голодовку. «Я возмущена тем, что происходит с этой молодой женщиной, жизнь которой находится в опасности. К сожалению, она не одна в такой ситуации. В моем возрасте я уже не могу взбираться на баррикады. Я беру слово на «Франс-Культюр» и на сайте «Медиапарк», чтобы выразить свой протест. Я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей с целью осудить условия содержания мужчин и женщин в разных странах мира», отметила Муро в беседе с прессой. После участия актрисы в передаче «Большой стол» на «Франс-Культюр» видео этого эфира было опубликовано сайтом «Медиапарт». Жанна Муро – одна из известнейших актрис мирового кино. Начала актерскую карьеру в 47-м году в возрасте 19 лет. Наиболее известные картины с ее участием «Семь дней, семь ночей», «Модерато контабиле», «Ночь», «Жули Джим», «Блуждающий огонек», «Дневник горничной», «Месье Кляйн», «Кверель», «Старуха, входящая в море». Известна она также как режиссер фильмов «Свет» и «Девушка-подросток». В 90-е годы создала в Париже актерскую киношколу. Муро являлась лауреатом многочисленных кинопремий. В ее багаже «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, «Золотой лев» Венецианского фестиваля, награда Европейской академии киноискусства, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля, приз Станиславского на Международном кинофестивале в Москве и высшая театральная премия имени Мольера.
В эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская. Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях среды 30 октября. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.